Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Совсем недавно ему исполнилось 80 лет, которых никак не заметишь. Подтянутый моложавый человек со спортивной выправкой и цепким профессиональным взглядом. Гость программы «Культурный дневник» Юрий Рост. Журналист и фотограф, телеведущий, писатель, актер. Светлана Конегин встретилась с ним в Италии, в Падуе. Хотя этот разговор мог состояться где угодно – в Полинезии, Антарктиде или в Сибири.
Ты родился в Киеве и вдобавок в актерской семье. Это такие два очень важных фактора, которые так или иначе...
Вдобавок родился. А я родился просто... Я даже больше того тебе скажу, что я в театре практически родился. Маму забрали из гримуборной, где они им дали место для жизни молодой. Хотя и папа был женат до этого, и мама был муж. Но они как-то вот так.
С актерами это бывает?
Не только с актерами.
Скажи, вот эти театральные пеленки, они, безусловно, как-то не могли не отразиться на твоей сущности.
Когда первое, с чем ты связываешься, это актеры, театр. Мы даже в эвакуации были вместе с театром. И первое мое впечатление, вот осознание мое, это Грозный, гостиница, по-моему, «Нефтяник» она называлась, сейчас я боюсь сказать. Там был театр имени Леси Украинки, куда нас, в общем, с мамой поместили. Потому что отец после тяжелого ранения лежал в Уфе, год он лежал. А мы были вот с театром. Потом вернулись в Киев и жили в театральном доме. Потом отец вернулся на сцену благодаря Борису Барнету, который снял его хромого с палкой в фильме «Подвиг разведчика Крохот». Ну, он там эпизод, но дело не в этом. Но он вернулся, потом играл. Конечно, сказалось, но вся жизнь прошла вокруг театра. И друзья у меня, очень много театральных друзей, и театров много.
И театр вообще в таком широком смысле, потому что это же художник, вообще такая
артистика. Хочешь сказать в широком, говори в широком.
С другой стороны, город Киев обладал же, в общем, совершенно особым ярким характером своим. Это, наверное, тоже как-то...
Киев... Был очень серьезный культурный город. Там действительно были прекрасные театры. Там был украинский театр очень хороший, где играли выдающиеся актеры. Ужвий, Бучма, Шумский, Яковченко. Там был хороший оперный театр с балетной труппой приличной. И даже певцы были там неплохие. Ахмыря был один из лучших того времени камерных певцов, басов. Там был прекрасный ансамбль Вирского. Это такой вроде Моисеева, только на украинский лад. Там были писатели, как ты знаешь, очень неплохие жили. Булгаков, Куприн, Паустовский, Некрасов, Виктор Платонович уже из последних. Они просто не очень долго там задерживались как-то, но в какой-то период времени там... Они были.
Но все равно они
это среда.
Дышали какую-то мощную атмосферу.
Город-то красоты невероятно. Я думаю, что это самый приспособленный из всех, какие города я видел, самый приспособленный для жизни город. Потому что все на берегу реки. Сейчас садишься на метро, через 15 минут там пляж. И все там было. И футбол там был замечательный. И театры были замечательные. Все. Гастролеры были все. И мы все видели, потому что мы жили в доме театра Леси Украинки, а это была такая площадка, довольно популярная для московских театров.
Перескакивая через многие десятилетия и переводя эту ситуацию на современную, наверняка была какая-то личная реакция на эту аннексию, на все то, что происходило и происходит между Россией и...
Это, естественно, боль нормального человека. Я не могу сказать, что мои связи с Украиной какие-то невероятные, но я хочу тебе напомнить, что были тексты, которые меня связали намертво. Это Примаченко, с которой это гениальная украинская национальная художница, с которой я прожил целую жизнь и написал много материалов, помогал ей и устраивал выставки в Москве и в Питере, где только не устраивал. Эти братья вот эти, которые браты, там много у меня было в украинских материалах. А, конечно, я очень надеялся, что они вырвутся и прорвутся, что они станут таким дразнилкой в хорошем смысле для нас, для всех. Они и стали, потому что при всей сложности и коррумпированности любой власти, и нашей, и украинской, все-таки там свобода слова существует.
Несмотря на то, что все чиновники постсоветские,
они все
но
постсоветские.
Последние выборы что-то все-таки доказали.
Они не просто доказали, они хотят сказать, что там уже 4 президента поменялось. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, заблуждается, народ всегда заблуждается или никогда не заблуждается, кто хочет, тот говорит. Но выборность существует в власти. И это любопытно.
По твоим внутренним ощущениям, хотя бы какие-то более молодые поколения, они ментально меняются?
Украинские?
Да.
Ты знаешь, я с ними не сталкивался, с более молодыми.
Ну, дети твоих друзей, например.
Нет, связи у меня немного, но я думаю, что, конечно, меняются. Слушай, они в основном не поротые, вот эти вот ребята. И у них, конечно, могут быть какие-то заезды в национальную такую чрезмерность, но ничего страшного из этого...
Но они не фатальные.
Нет, так я говорю, что ничего страшного. Нет. Но со временем все это происходит. Мир-то развивается каким-то одним макаром, никуда не денешься. Происходят такие моногосударства, они не процветают, даже если они тебе очень симпатичны.
В отличие все-таки от российской молодежи, которая действительно зомбирована псевдопатриотическими
идеями. Не знаю, вся ли. Не вся.
Но то, что мы видим на...
А ты не смотри.
Я стараюсь.
Вот и все.
Я поэтому...
Знаешь, Миша Жванецкий, он много придумал замечательных фраз, но одна из них такая очень похожа на жизнь. Запах чем хорош? Не нравится? Отойди. Не смотри ты телевизор, господи.
Я не смотрю много лет.
И не смотри. А так есть такие толковые, такие симпатичные люди. Нет, я надеюсь, я думаю, что не меньше, чем на Украине или в Грузии. Просто они растворяются. Понимаешь, остальных много. То есть процент не очень велик, а абсолютное количество мне представляется значительным.
Ты упомянул Грузию, и часто в своих каких-то выступлениях ты подчеркиваешь, что это еще одна любимая такая родная
абсолютно,
для тебя страна.
Да.
Расскажи,
да.
Что тебя с ней связывает?
Только личные связи, больше ничего. Вообще хочу тебе сказать, что город без друзей для меня не представляет интерес. Очень хорошо изданы альбомы, прекрасные фильмы. Кофе варят где хочешь, да я и сам могу сварить. Вот мне подарила Милена кофейник хороший. Только личные связи. Я уверен, что если бы у Путина и Медведева были личные грузинские друзья, ничего бы этого не было. Не было бы просто. Потому что они бы иначе относились. Они бы не смогли отнестись даже теоретически как к врагам к ним.
А ты полагаешь, что перечисленные тобою сейчас два персонажа, они обладают такой же теплотой и открытостью, как и ты, и твои друзья?
Во-первых, зачем ему столько теплоты? Это не нужно. Политику это не надо. Нет, я не говорю об этом. Это я просто говорю, что у каждого русского человека, советского человека, не у каждого, но у многих, были свои грузины. Это мог быть водитель такси, это мог быть какой-то продавец, это мог быть вообще какой-то крестьянин или инженер, с которым он познакомился на симпозиуме. Но были проникновения вот эти, и они превращались в очень крепкую сцепку такую.
Не говоря
это почему
о
не
том,
падает?
Что российская
вот
творческая,
у вас,
советская творческая интеллигенция всегда
вообще
нежно дружила.
Нет, дело в том, что грузинская культура ближе, чем любая другая, в том числе ближе, чем славянская, национальная, украинская или белорусская. Потому что грузинский театр, грузинское кино, грузинская переводная литература и поэзия. Все лучшие поэты переводили грузин. Все. Начиная от Мандельштама и кончая Беллой Ахмадулиной. Или Пастернака, кого хочешь, всех.
А вот эта вот цепка, о чем я говорю, вот это, почему ваша это вот это в пизе, это извини за выражение, стоит боком и не падает? Да потому что кирпичи там сложены, они связаны один с другим. Очень хорошо.
Радио «Свобода», культурный дневник. Светлана Коныгин беседует с писателем, фотографом, журналистом Юрием Ростом.
Вернемся к твоей личной биографии. После Киева, насколько я помню, ты поступил в Питерский институт лезгов. Ты был
спортсмен?
Нет?
Я в Киеве поступил в институт физкультуры. Закончил в Киеве институт физкультуры.
Я закончил
в Киеве институт физкультуры. Работал один год тренером. И в это время были сборы, молодежные сборные Советского Союза по водному полу, куда я попал в качестве вратаря. Там познакомился с ленинградскими друзьями на всю жизнь, лучшим спринтером того времени плавания, естественно, Игорем Лужковским, и ватерполистом, защитником и нападающим водника Сашей Тихоновым. И они мне сказали: приезжай в Питер, нам нужен вратарь, кроме того, давай, будет хорошо все. Было хорошо.
Но как тебя при этом занесло в журналистику, каким боком?
Ну как, я поступил в Питере на факультет журналистики. Я и хотел. Я поступил в Питере на факультет журналистики, проучился там. Потом уже взрослый человек, ты понимаешь, это уже один институт за мной был, и год работы. И я попал на практику в «Комсомольскую правду». И за месяц там налудил, по-моему, штук 15 заметок. И они меня пригласили на следующий год. Я на следующий год приехал, а в период между этими приглашениями я работал, ну так, это подхвате в ленинградском «Карпункте». Там была Валя Бьянки, это племянница Виталия Бьянки, знаменитого писателя.
Про зверушек.
Про зверушек, да. И все, я приехал на практику и остался. Они меня там через некоторое время сделали стажером. Года два я был стажером или три. А потом в 68-м году пригласили как человека, закончившего институт физкультуры, в спортивный отдел. Все, дальше все понятно.
Твои журналистские интересы все расширялись. Они уже
не надо так. Знаешь, я писал только то, что мне поначалу я писал то, что надо было. И даже один раз мы с Олегом Жаданом писали репортаж с Красной площади. Приблизительно за два дня до того, как это событие произошло. Поэтому не все угадали. За что были, ну, не то чтобы наказаны, но лишены права печататься на эту тему, к счастью.
Да, вот. Действительно, к счастью. Но скажи, а что для тебя вообще такое журналистика?
Ну, то что это такое?
Просто профессия, род поэлизма.
Это образ жизни.
Образ жизни.
Вот слушай, я приехал сюда. Прекрасные условия, чудесный город. Звонят мне из Москвы вчера. Мне уже немало лет. Мне звонят из Москвы и говорят, надо в номер на 9-й надо написать текст. Я сажусь ночью и пишу, куда деваться. И уже передал. И все, и нашел фотографию с собой. Ну, конечно, это образ жизни. И друзья все, ну, вообще много всего связывает.
А какой для тебя самый запоминающийся текст в своей жизни? Он какой самый важный?
Довольно много. Ну, знаешь, это нельзя так сказать. Самый в какой области? Потому что бывают такие тексты, которые запоминаются всем, бывают, которые не запоминаются никому. Я не могу тебе сказать, что они собраны у меня в книге. Я сделал несколько книг. Одна книга называется «Групповой портрет на фоне века». Это вот такой том.
Да, это огромная же махина.
Да. Там только тексты, которые связаны с пространством советским и постсоветским. Вторая книга называется «Групповой портрет на фоне мира». Она уже выходит за границы. Там есть и цвет. Сейчас я третью хочу сделать.
А вот насчет «на фоне мира». У тебя очень много разных образов. И все это знают, за это тебя, собственно, и любят. Это тоже такая артистическая свойство.
Нет,
такое.
Да.
Но один из ярчайших – это вот образ путешественника.
Ну, прилепился этот образ. На самом деле я путешествовал много. Во-первых, мы в газете ездили в «Комсомолке». Очень часто. Человек, который сидел 2 недели без командировки, он считался абсолютным бездельником. Мы ездили в командировке, исколесили всю страну. Когда я перешел в литературку, я тоже довольно много ездил по своим уже делам. И в общей газете я ездил. Потом я познакомился с моим другом Витей Токновым, который меня приглашал в такие путешествия свои. Я благодарен ему, потому что мы посмотрели с ним практически все континенты. Такая была задача. Я хотел сделать эту книгу «Групповой портрет на фоне мира», чтобы там присутствовали все континенты, вплоть до Антарктиды. Ну и все это присутствует. Правда, не очень может быть подробно, но присутствует. И таким образом я легко собирался. Сейчас я собираюсь сложно. Сейчас я заранее все кладу, потом выбрасываю, потом опять кладу, а раньше...
Скажи мне, а из всего этого огромного количества мест и зацепок памяти...
Самое милое место.
Или самое важное, самое такое...
Самое дорогое.
Дорогое,
но,
да.
Но если исключить такие большие крупные регионы, как там Грузия, Москва, Ленинград.
А ты Москву по-прежнему любишь? У тебя не меняется к ней отношение?
Нет, я Москву люблю. Другое дело, что она сейчас немножко стала как дорогая гостиница. Она была такой уютный дом, немножко запущенный. А сейчас она дорогая гостиница.
Дорогая гостиница, это значит, происходит все-таки отчуждение.
Но...
Это не, уже не твое.
Но бывают такие. Некоторые районы нельзя целиком. А моя улица мне очень нравится. Я просто полюбил. Я живу на Чистых прудах, около Чистых прудов и Покровки. И Покровка мне нравится. И то, что они сделали с Покровкой, мне нравится. Они сделали широкие тротуары, там вообще пройти нельзя было. Поначалу я жутко нервничал, думая, как будут машины ездить, потом наплевал. А из таких мест на земле это Пинига в среднем течении. Это река такая.
Я знаю, да. Чем она цветет?
Людьми. Людьми, ну, это красота сама по себе, но люди просто уникальные были. Я давно там не был и, откровенно говоря, не хочу ехать, потому что подозреваю, что там произошла разруха большая. Потому что это был человеческий заповедник, нежнейший. Там были сказки, песни, тетки, бабульки какие-то невероятные. Мужики, хоть и пьяницы, но они все-таки были пристойные. Драматическое совершенно было место, там очень много самоубийств было, тонули они, эти сплавщики. Но все это было, тем не менее, освещено какой-то высокой радостью человеческой. Там не было рабства. И они выросли свободными людьми. Никогда там не было рабства.
А вот
и барщины.
А вот если затронуть тему рабства в его современном аспекте, то разве та же Москва не образец рабства?
Почему Москва? Вообще все. Она не образец рабства. Есть рабство, есть не рабство. То есть в обычном нашем дорогом человеке оно присутствует. А куда оно денется?
Я имею в виду Москву конкретно, предположим, большие города.
Нет, ну почему? Не только города и деревни. Слушай, они получили паспорта, по-моему, только при Горбачеве. А до этого кто они были, крестьяне? Рабы они и были. До 61-го года указ был, 61-й или 860-й. А сколько этот указ еще осуществлялся? Да нет, ну это рабство. Я не думаю, что нужно, как кто там Чехов сказал, что по капле надо выдавливать из себя раба. По капле ни хера не выдавишь.
Ты когда-нибудь ощущал в себе какие-то начатки рабства?
Конечно. Я об этом написал. Вот я как раз про Сахарова, когда писал этот очерк, который какое-то время там не шел, но потом пошел. Это, собственно, было об этом страхе, который я испытывал.
Расскажи эту историю.
Ну, это такая идея преодоления. Страх был у всех абсолютно. Но одни могли преодолеть страх, следовательно, они преодолевали рабство. Страх – это символ рабства, это наследие рабское.
Насколько я помню, ты впервые столкнулся с Сахаровым в 70-м году.
В 70-м, да. Ну, я не могу сказать, что я с ним так познакомился, потому что я приехал, там 2 раза его видел. И, знаешь, это журналистские дела. Ты от того, что ты поговорил с ним один раз, ты не стал человеку ближе. Для того, чтобы как-то создать отношения, для этого нужно время. А так я приехал, один раз я приехал с ним беседовать, а второй раз я привез ему фотографии. Вот и все. Была одна интересная такая деталь в разговоре. Когда это уже все уже о Сахарове говорили, уже писали, вот он под американскую дудку, там тогда же было очень важно, дудка-то, чтобы была американская.
Как, впрочем, и сейчас.
Ну и сейчас, да. В дверях он мне сказал, сейчас много чего обо мне говорят, не верьте. Вот такая была история. Угу. Я с этим вышел. Потом долго я думал, что он имел в виду. И означало ли это, что он каким-то образом, ну, скажем, доверился мне, или он мог подумать, что я, как обычно, засланный казачок какой-нибудь, КГБшник бесконечный, который их окружали, прикидывались кем угодно. Когда он приехал из Горького, я взял эту фотографию, пришел с этой фотографией к ним, для того, чтобы они видели, что я его фотографировал, что я, в общем, имею отношение.
И тогда начались уже более глубокие отношения, насколько я понимаю.
Тогда начались отношения, я не знаю, знаешь, глубину отношений определяет время. У нас с ним сложились хорошие отношения, он об этом написал. Я ему верю. Это не значит, что мы исповедовались друг другу. Ни он был не способен к исповеди, ни я. И вообще политических разговоров почти мы не вели. Мы просто общались. Это общение было дорого. Я о нем писал. И не раз, и не два. Потому что для меня он был чистым не примером. Нет, примером нет. Он был таким знаком возможности жизни таким способом. Я понимал, что он трижды герой, что он лауреат, что он защищен своим именем. Но он отважился на то, чтобы спокойно с этим делом, в общем, распрощаться.
Послушай, мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал эту драматическую историю про его смерть.
Не буду. Понимаешь, есть такие вещи интимные. Ну, это знаешь и знаешь. Это не совершенно... Ну, что смерть? Понимаешь, эти подробности...
Ну, на сцене ты
видишь, неверные. Да? Они есть. Эти фотографии есть. Никогда никому не показывал. И не буду показывать. Ты можешь это оставить, потому что этот вопрос и этот ответ имеет смысл. Когда я был в Тбилиси, ну вот этих событиях, 9 апреля, я пришел в морг, куда привезли этих убитых теток, и увидел потрясающий кадр. Взрослая, пожилая женщина, обнаженная, лежала не так, что там все было, но было видно. Запрокинутой головой, неудобно лежала на этом. И там какие-то люди стояли черным, ну, кадр. Я достал аппарат, потом я подумал, ну вот я, падла, сниму этот кадр, а потом мне захочется его напечатать. А у этой женщины есть дети и родные. Будет ли им приятно видеть вот этот кадр? Я подумал, да хер с ним, не буду это делать, пусть другая будет история. Другим возьмем. Я сделал там кадры, вполне драматические, когда на проспекте Руставели они накрыты этими пленками, живые и мертвые там есть, лежат. Ну, как бы не обнаженные.
То есть ты считаешь, что этика, есть момент целомудрия, в том числе
скажу,
в этой профессии,
одну
и в смерти?
Историю, которую рассказал мне один старый фотограф, очень известный. Они снимали на льдине на какой-то, и там мужик провалился под лед. Этот фотограф бросил аппарат и стал его спасать. А молодой парень стал снимать замечательный кадр. Вот и вся разница. В результате у того кадр не получился, потому что какая-то фигня. Но этот, вот этот, который старый, он выработал отношение к тому.
Дело в том, что я впервые тебя увидела лет 150 назад, когда я еще была, собственно, юной довольно девицей. Мы болтались с Щекочихиным в Дом Жули. И все эти ужасные истории с твоими друзьями, с отравленным Юрой и с другими журналистами, которые погибли не менее драматично, они заставили тебя переосмыслить как-то отношение к профессии, отношение к миру, отношение к власти.
Нет.
Я имею в виду и Политковскую тоже.
Нет. Это было, конечно, драматическая, трагическая ситуация, очень тяжелая. Но смерть Ани, скажем, неестественная, и смерть Зои Ярошок естественная, они в равной степени потеря. Неестественная потеря, она, конечно, ранит больше. она ошеломляет. Но можно ли считать естественной потерю молодой женщины, которую срубил рак в течение там, полугода? Просто не было насилия, не было активного начала, не наказанного и не найденного, как в этом случае и с Политковской, и с Юрой, и с Домниковым, и со всеми.
Но ведь они фактически сознательно шли на этот, мягко говоря, риск.
Нет. Они шли на риск, они рисковали, точно так же, как любой человек, переходящий улицу, он рискует, потому что вот он прошел, а там проехала машина. Они, конечно, не рассчитывали на это. Или сейчас вот Лена Милашина. Я боюсь за нее все время. Любая потеря человека для меня важна, поэтому любая пропаганда войны для меня в любой форме, любой формальной или неформальной, или какой угодно подготовка к войне, она мне не просто противна, она преступная, считаю.
Сейчас журналистика в своей формальной официальной форме стремительно меняется. И то, что молодые люди представляют себя под журналистикой, возможно, идя на журфак, они явно далеки от твоих представлений. Вот да. Если бы тебя, маститого журналиста, сейчас пригласили возглавить кафедру на журфаке, что бы ты ответил?
Да нет, ребят, какое я отношение к этому? Они меня не пригласили не то, чтобы возглавить. Я у них ни одной лекции не прочитал, они меня не зовут. Зачем я им? Ты что? Они же других людей воспитывают. У нас в редакции факультет журналистики. Вот у нас в редакции эти дети учатся. Есть выдающиеся совершенно дети. Вера Чилищева, Катя Гликман, Рома Анин. Что ты там? У нас просто набор звезд. Читайте, завидуйте.
На вопросы Светланы Коныгин отвечал писатель, фотограф, журналист Юрий Рост. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.